понравилось то, что компьютеры вымрут, и скоро будут одни таблетки. Тут я задумался. Все остальное было скучно.
Ну, извините, ребята. Вот,
но собеседник крайне приятный, поэтому слушай все равно.
Это для тех,
вполне.
Да, для тех, кто еще не понял, Даня говорит, что ему было скучно слушать мой подкаст.
Записываешь?
Да.
А я еще даже не нажал, подожди, что ты.
А вот Наташа, повтори. Скажи, что ты переслушаешь, что тебе надо его переслушать.
А Наташа сказала, что последний подкаст Будама она послушает еще раз.
Вот. Так кого я больше люблю теперь, Даника или Будама? Как вы считаете?
Ну, это позитивно отражает твою ориентацию, я бы сказал.
Причем здесь ориентацию? Я говорю, люблю в общечеловеческом смысле слова. Как я люблю природу, ну, да, например. Или там снег.
И как же ты любишь природу?
Ну, как Наташу, например.
Ну, всей душой.
Да.
Вот. Ну, учись, Даник.
Учись, а то ты все пристаешь.
Век живи, век учись, дураком помрешь, говорит народная мудрость.
Ну, в этом году мы же еще не виделись, по-моему, правда?
Ах да, с наступившим.
Да.
С Новым годом вас.
Кстати, в приличных радиопередачах, которые мы не являемся, надо вообще представить ведущих. Мы, хотя, конечно, известны в очень узких кругах, но мы не можем предполагать, что все прямо уже знают, кто это вещает. Поэтому, ladies first.
Доброе время суток, у нас уже вечер, и как обычно мы записываем подкаст.
Это у нас.
И это Наташа кого? Из Бремена.
О,
это у нас. Это у нас в Бремене наступило темное время суток.
Понятно. И на охоту выходит Наташа и Даник. Даник, ты тоже там вышел уже? На охоту.
Я конкретно вышел. Я уже практически собираю трупы погибших животных.
Да. Это называется у нас. Кстати, если у нас машина собьет животное, как у вас это в Германии называется?
Это называется шикарная закуска.
Не, ну Серега, какое есть слово немецкое?
Слушай, я не знаю немецкого, но, по-моему, слышал английское.
Ну, вот,
я не помню, какое слово, но я видел какой-то фильм, и
мы
там
мы тебя послали в Германию, чтобы ты там слился с коренным населением, чтобы тебя нельзя было отличить. А ты даже
то
не
какое
знаешь,
слово? Слово «поселение сбил». Вот
нет,
это слово.
Нет, почему «поселение сбил»? Как называется, вот когда убитый олень, скажем, лежит на дороге сбитые машины?
Дичь?
Нет.
По-английски там что-то было такое, типа того, что типа бесплатная закуска или что-то такое.
Да, прекратите, нет.
Wild что-то, нет?
Нет, называется roadkill.
Roadkill, точно roadkill.
То есть убитые на дороге. Есть специальные службы, которые потом ездят и собирают этих животных. Вы никогда не задумывались вообще, что происходит с этими животными, которых убили на дороге? Или это не айтишная тематика?
Айтишная, конечно.
Ну да. Как бы уборка трупов, она всегда айтишная тематика.
Это правда. И много трупов ты вообще убрал.
Качественное скрытие трупа, чтобы ничего никто не заметил.
Чтобы кожу не попортить, да? Это правда.
Вот, в IT-отрасли называется еще рефакторинг.
Рефакторинг, понятно.
Какой рефакторинг? Это называется хотфикс. Без согласия клиента.
Это когда берешь труп и его красиво украшаешь. Это, кстати, это довольно популярная, вернее, не популярная, такая сильная профессия, которая всегда будет востребована в Америке.
Так, жалко, здесь. Леника нету?
Да, Леника не будет. Он сейчас летит в Ирландию в это время, пока мы тут о трупах говорим. Ну, тем не менее. Ну что, где вы были на Новый год?
Я была в соседней стране, я была в Австрии, в горах.
Ты каталась, что ли?
Да, я каталась на лыжах, и мы Новый год сам встречали тоже в Австрии, в Альпах, на высоте где-то 1500 над новогодним Инсбруком.
Вы ездили просто по путевке на недельку?
Мы не по путевке ездили, это как бы история такая, нас пригласили знакомые и пригласили в одну хижину, которая как бы как хостел юношеский. Она была основана в 70-х годах при участии католической церкви, так что там присутствовал и католический священник, и была месса в 31-го.
Ну, Наташа, я тебя не хочу обидеть, конечно, женщине столько лет, насколько она выглядит, но при чем здесь ты и юношеский хостел?
Ну, во-первых, ты не знаешь, как я выгляжу.
Ну, ты не выглядишь так, как юноша выглядит, это точно.
Нет, но нас пригласили просто это, просто знакомые. Они организовывают эти поездки, ну, новогодние поездки уже, наверное, лет 10. И поэтому, как бы, юношеский возраст, он соответствующий.
Были, ладно, короче... просто в Германии есть такое понятие, которое называется Jugendherberge, что в оригинале означает, типа, да, вот, укрытие для молодежи.
Не-не-не, да.
Но уже непонятно, сколько лет там живут, кто хочет. По большому счету, и молодежь только получает скидку, а остальные нет.
Я разница. Не о том. Наша поездка была как раз-таки организована для этих, для, ну, как бы по традиции это организовывается для молодежи. То есть была куча тинейджеров, наверное, ну, 20-летних, от наверное, 16-летних до 20-летних. А вот, что, и было несколько лет... человек.
Наташа, 20 лет уже не
тинейджер. Вы что, ребята, что там у вас происходит?
Ну, молодежь я имела в виду.
Вот, пару.
Вот, и пару было таких, типа в моем возрасте, которые это уже лет 10 организовывают. Вот, а так, в принципе, было катание на лыжах, хорошая тирольская еда.
А что там за еда?
В принципе, есть как бы тирольская еда, которая в ресторанах подается, и которую как бы в Германии все знают, типа клюзен.
Я не знаю, клюзен как... это бемишек еще вообще-то.
Не,
это тоже... Это чешская еда. Да-да. Но оно есть, но это не тирольская еда. Но
да, не перебивай. В Тироле это типичная еда. Если ты там еще как бы не в курсе, то...
Так молчи это... вообще не сшивай.
А паршмак там подают?
Я не знаю, что это такое.
Какой ужас. С кем мы разговариваем?
Даник, я не знаю. What's going on?
Ну, неважно. Короче, тирольская еда была очень интересные такие блюда, которые, допустим, из картофеля, там, с мясом. Ну, это вот что-то ихнее местное, допустим, что у них в долине там делается. Вот такая еда. Не та, которая всему миру известна, типа... австрийская, типа дампфнудель, там еще что-нибудь такое.
Тафельшпиц. Вот.
Было интересно.
Ну, а ты вообще каталась?
Да, я на лыжах каталась там, 5 дней катались.
Ну, отлично. Я тоже только вернулся с лыжной поездки во Францию, правда, не на Новый год, а вот сейчас вернулся, и вот буквально перед этим записал очередной подкастик повеселее, чтобы не расстраивать Даника этими всякими техническими глупостями.
Ужас.
Ну, что делать? А некоторым нравится, ты знаешь? Мне вообще показалось... Вот я записал 2 технических подкаста подряд. Ну, таких, более-менее. И сразу же пошли... А мне там можно поставить звездочки, там, если очень полюбился.
Галочки.
Да, то 5 штучек ставишь, желтенькие. И вот на эти, как повалили все желтенькие. И так все хорошо. И такая народная любовь. Не то, что, знаешь, это когда поднимаешь какие-то темы спорные... Или там не то слово сказал, тогда сразу...
Вот это мне нравится.
А вот это, говори себе на технические темы. Я уже вообще понял, если хочешь нравиться людям, надо сделать очень просто. Надо взять какую-нибудь техническую спецификацию каких-нибудь гаджетов и просто вслух читать перед микрофоном, комментируя количество мегабайтов, рэмов, там, дисплеев, и тогда у тебя будет отличные оценки твоим подкастам.
И на самом деле, конечно, у нас эта тема на работе в последнее время, ну, в моем проекте, Наташа, наверное, не очень это чувствует, очень актуально. Таблетки, флаш на таблетках, всякие там, вот я спрашивал в прошлом подкасте, офлайн, тыры-пыры, постоянно все обсасывается, все спецификации, поэтому, конечно, в подкасте ничего нового, что-то новое рассказать очень сложно.
Ну почему? Можно петь, можно взять функциональную технические спецификации телефона и пропеть ее на разные мелодии.
Это очень хорошо.
Да ладно, я вот слышала недавно в одном дружественном подкасте, скорее всего, дружественном.
Ты слушаешь дружественный подкаст? Какой ужас. Мы там с кем разговариваем.
Погоди. А что такое дружественный?
Ну, я просто это в радио Ти слушала, что
они
упоминали, что... я только гиковские там слушаю, так мне про таблеточки не особо интересно. Вот, и они упоминали, что, типа, все же есть в интернете, даешь спецификацию каких-нибудь гач или еще чего-нибудь, и все тебе зачитывается, хочешь мужским голосом, хочешь женским, хочешь, я kernel Linux прочитаю.
Да, ну...
Все же есть.
Да, ну, тем не менее, приятно, когда это все рассказывают тебе.
Ну да, то.
Ну ладно, теперь, может быть, к нашим темам перейдем?
Ну, а может дальше так?
Давай, ну и дальше.
Темы, шмемы.
Тут народ собирал тему, сейчас больше 100 комментариев оставили.
Охренеть,
народ,
да?
Народ старался.
Хочу, кстати, предупредить, ребята. Если вы видите, что у нас уже штук 10 тем выбрано, приберегите свои темы, вернее, предложения тем на следующий сбор тем. Потому что это нереально. Ну, я, по крайней мере, не могу читать 100 комментариев. Извините. Поэтому может оказаться, что мы пропустим чьи-то вопросы. То есть, если
вы не стесняйтесь, постите следующий тогда.
Да, тогда запостите на следующий сбор тем, да. Ну, 100 комментариев читать. Звиняй ты, дядьку.
Никак.
Так, ну что, Наташа, тебе разрешается зачитать вопрос номер один.
Механическим голосом.
Чего?
Вопрос называется «Котлета по-киевски».
В Киеве для среднего разработчика зарплата 2000, я предполагаю, US-долларов.
Там нарисовано.
Ну, скорее всего, US. Ну. Супер-пупер получит 4. Я вижу, что путь программиста в плане денег тупиковый, упираешься в потолок. Куда податься дальше, чтобы заработать больше? Стать менеджером или открыть свое дело? Как, по-вашему, выглядит кратчайший путь в IT-менеджера?
Ну, это, я думаю, Даник должен начать, потому что...
Я же написал ответ. Я сейчас просто зачитаю.
Ты же здесь написал. Чукча не читатель, Чукча слушатель.
Да? Ну, ладно. Ну, в общем, я что-то подумал, что, по-моему, в Киеве неплохо 4 бушинки
будут. Так, тебе задали вопрос. Ты не рассказываешь, что неплохо. Ты хочешь сказать, что тебе дергаться? Программируй, получай свои 4 и будь доволен. Это твой ответ,
ну, да,
что ли?
Естественно.
Ты расскажи, как ты рос, и вот, наконец, дорос.
Я не рос, меня все время пихали.
Куда?
Я сам-то не рос.
Покажи пальцы.
Я вообще не собирался.
Ну, расскажи свой путь к победе.
Какая победа еще не наступила? Я еще в самой, так сказать, этой самой. Вот в ней, на мой взгляд. То есть никакой победы я не вижу.
Ну, все-таки расскажи, какие нормальный человек может делать шаги, чтобы оторваться от написания if-стейтментов и сесть в красивое кресло в отдельном офисе и командовать такими, как ты и Наташа?
Секретаршу забыли.
Всегда. Нет, это надо, да. Это надо, значит, придумать идею, написать бизнес-план, договориться с банком, найти партнеров, собрать команду, найти клиентов, и тогда будет отдельная комната. И...
Ну, ты говоришь прямо вообще с нуля. То есть ты говоришь, что человек должен сам себе придумать работу. То есть он должен сам открыть бизнес.
Сейчас, где бы он ни работал, он должен, что для отдельного кабинета, конечно.
Да, но все-таки.
Ну или можно пойти в какую-нибудь крупную контору и 10 лет там лизать, не знаю что.
И тогда?
Тогда, может быть, тебе тоже дадут отдельный кабинет.
Ну, дело даже не в кабинете, можно в кабинете сидеть и программировать, а чтобы пересесть как бы в другое кресло.
Ну, чтобы пересесть в другое кресло, нужно иметь какие-то, как бы, умения, знания или хотя бы реальный талант, для которого не нужно программировать. То есть нужно, например, уметь продавать, вот как Леня. Леня научился продавать каким-то неимоверным образом и перестал программировать, стал продавать. Или можно научиться управлять, или например,
ну, как же научиться? Сидит человек, пишет и пишет. Во-первых, давайте скажем так. Во-первых, надо оторвать свою голову и прекратить писать код. Вернее, интересоваться чем-то еще. Вот, например, слушать подкаст «Радио Бермудский треугольник».
100 пудов. Это самое главное – начать слушать подкаст «Радио Бермудский треугольник».
Или, например, начать слушать подкаст такой, как вот «Радио IT». Вот
«Радио IT» – это все, это конец. Это любой начальник станет сразу радиовым программистом.
Почему?
Потому что как можно это слушать?
Нет, ну, радио Ти ведут ребята, которые эрудированы.
Ребята отлично.
В своей области. Поэтому вы должны стремиться стать вот таким. То есть не просто начинать вот эти все холли-воры и, скажем, я работаю на PHP, а он работает на питоне, и он козел. Или наоборот, я козел. Ну, кто-то из двух должен быть всегда козлом. А наоборот, посмотреть, ага, вот я работаю на PHP, а он на питоне. А почему он работает на питоне? Что там хорошего? Или на Java? А как вообще строятся большие системы? Во-первых, книжечки вообще существуют? А как вообще общаться с людьми, чтобы не считали тебя козлом душным? Свои же программисты для начала. Вот. А как стать тим-лидером? техническим тим-лидером. Но я сейчас говорю о пути, если, как в вопросе было задано, человек сидит и программирует, а потом он хочет стать менеджером. Для начала не manage people, а technical lead, то есть лидер технический. То есть сидит 3-4 человека программиста в команде, и вот как-то, каким-то образом получается, что один из этих 3-4 оказывается не просто сильнее технически, а он еще и может помогать другим и хочет. Не уткнулся носом в свой угол и как суперстар там что-то кодирует с непонятной скоростью. А вот он еще, его интересует, как вообще успех проекта и как другие работают, и к нему всегда можно обратиться за помощью. И тогда потихоньку его делают тим-лидером. Потом, когда ты стал таким тим-лидером, что еще важно? Важно, чтобы ты предвидел какие-то проблемы и думал так чуть шире, чем просто опять своя программка, которая пишется. Предвидел нечто, разговаривал с пользователями и им объяснял, какие проблемы вообще у них могут возникнуть. И вот таким образом, если ты какое-то время провести вот так, то ты почувствуешь сам, что вот эти вот human skills или communication skills по общению, вот эти твои умения, они очень важны. И тогда у тебя в идеале должна возникнуть потребность почитать какие-то книги на эту тему. Как вообще люди общаются, как ведутся проекты, как делаются эстимейты, как задания раздаются. Ну, вот такое. В общем, что такое тим, жизнь в команде или лидирование команды. Если это вот пройдет, вот тогда уже приблизится очень близко вот к менеджеру. А тогда уже надо искать opportunity. Opportunity можно искать, мне кажется, двумя вариантами. Если вы большой работаете в компании, то я не знаю, мне кажется, довольно трудно. Это просто довольно долго нужно делать, чтобы вырасти из технического тим-лидера в project manager. Конечно, можно закончить какие-то курсы в разных компаниях, это бывает по-разному. В этом случае, мне кажется, надо переходить в другую организацию, при этом написать свое резюме так, где выделить свои умения в плане руководства командой. Да, пусть вы были тим-лидером техническим, но все равно любое резюме, любую карьеру можно написать так или иначе. Поэтому надо высветить то, что вас характеризует как тим-лидера. Потом идти в любую другую команду, где вам дают такую должность, пусть даже с потерей денег или с такими же деньгами. Но вы должны понимать, какую цель вы в данный момент достигаете. Если эта цель пересесть в другую роль, значит, ну, надо терпеть. Может быть, где-то вы потеряете, но потом вы, может, приобретете. Хотя вот эта вот вещица, что в плане денег тупиковый, упираешься в потолок, и где заработать больше, я не знаю, как, может быть, в России так или на Украине, но, в принципе, здесь очень часто бывает, что программист зарабатывает больше менеджера.
А в Германии это бывает просто суперчасто, я об этом слышу постоянно. Я бы сказал, что у сильного программиста шансы заработать больше, чем у менеджера. Потому что менеджер просто намного больше, чем программист хорошего.
Да, вот, но опять же, если вернуться к вопросу, упираешься в потолок. А если вас именно потолок смущает, тогда надо делать то, что предложил Даник. Открыть свой бизнес. Только, во-первых, надо начать с того, что надо взять старика Маркса, «Капитал», внимательно его прочесть. И там вы прочтете, будет написано где-то там на какой-то странице, что только наемный труд может привести к увеличению вашего капитала. Если вы будете служащим, где бы вы ни были, у вас всегда будет потолок. Если вас смущает потолок, откройте свой бизнес. Да, не так просто, да, риск, да, можете попасть, но вы же не хотите потолок. Тогда вот так. А самый кратчайший путь выйти менеджер, ну, я все-таки считаю, если вы уже программист, то станьте тим-лидером, а потом уходите из вашей компании в другую, правильно написав резюме. Если вы никогда не были программистом, ну тогда, я не знаю, можно получить там магистра Business Administration или в чем-то таком, и начинать с нуля, ну прямо нулевым менеджером. Ну вот это такие мои мнения. Наташа.
Но я бы не советовал программисту идти в менеджер, потому что пройдет пару лет, все утрясется слегка, окажется, что менеджеров больше, чем программистов, и вы будете получать меньше, чем получали бы
оставшиеся. Ну понимаешь, тут нельзя советовать или не советовать. Некоторым людям нравится программировать, а некоторым людям не нравится.
И если очень хочешь быть менеджером, конечно, лучше, потому что если человека страсть какой-то работе, то он наверняка он не будет более успешен. Это понятно. Но если вообще нравится, как бы думаешь, а вот чтобы заработать там на 500 баксов или на штуку баксов больше в месяц, давай я стану менеджером, да, то это, мне кажется, левая стратегия.
Да.
Лучше углубиться во что-нибудь реально сложное, вот по программированию. Там уйти в какой-нибудь искусственный интеллект, выбрать какую-то часть, которая сейчас популярна, или вот которую ты считаешь, что у ней нет людей, но там будет дикое развитие. Тогда можно, мне кажется, бахнуть.
Ну, ты понимаешь, ты опять, ты судишь по себе, вот тебе это интересно. А есть люди, которые, в принципе, пошли в программирование только для того, чтобы зарабатывать больше денег, чем другие.
Ну, я только что сказал про страсть. То есть, если есть страсть, то понятно. Если хочешь управлять, тогда все ясно, для тебя
ничего. Наташа, хочешь добавить что-нибудь?
Я могу только добавить по поводу, если, допустим, действительно потолок и действительно у программиста есть как бы такая теория, как кривая технологии. То есть больше всего зарабатываешь на технологии, либо когда она начинается, когда вот пик идет, и там никого нету, и ты как бы первый пионер в этой технологии, либо когда технология умирает, и когда просто все остальные переквалифицировались или вообще ушли на пенсию, и ты как бы один из последних, который занимается этой технологией. Там действительно можно хорошо заработать, потому что просто специалистов нету. А как бы если сидишь на той технологии, где все, то там действительно там будет и вилка, там будет и потолок, там нужно думать, куда пойти, куда податься.
Не, ну Даша, это совет типа, что играйте на бирже на диких подъемах или на диких падениях. Ты никогда не знаешь, когда будет дикий подъем или дикое падение. Вот сейчас кажется, вот сейчас будет подъем, ты уже вот выучил, пошел, а хрен, не пошла технология, облажалась. Все, никто никого не нужен.
Ну, учишь дальше, а что делать? Опять, что тебе это во вред?
Не, во вред, конечно, нет. Но и пользы может не быть особо.
Ну, все, что ты учишь, это все равно тебе польза.
То же самое, что играть на бирже на диких подъемах и на этом. Если ты правильно расставляешь фишки, то, скорее всего, останешься на нуле, но я не вижу в этой какой-то стратегии, честно, в этом. А умершие технологии они могут вымереть моментально. Кто-то знает.
Понимаешь, если... Ну, опять, ребята, мы уходим от темы. Тема была, как стать менеджером, а не как стать early adopter или там остаться динозаврами на Кабуле, программировать, чтобы зарабатывать деньги.
Нет, там стояло, как заработать больше, я только по этому поводу.
Ну, я думаю, да. Что человек просто пишет, что он хочет сменить кресло, чтобы зарабатывать больше.
Ну, да. Тогда, в принципе, тогда все правильно. Проявлять инициативу, расширять кругозор и смотреть, что дальше.
Ну, это же подкаст «Бермудский треугольник».
Именно. Тогда номер два. Сталкивались ли вы с проявлением кумовства на работе, когда родственники устраивают друг друга на работу, зачастую без специального образования, знаний и опыта? Я бы хотел, чтобы Наташа начала, во-первых, с объяснения термина. Бегай-ка быстренько в Википедию, или ты еще помнишь, из Белоруссии. Что такое кум?
Что такое кумовство?
Да, ну-ка давай выдай нам определение.
Кум – это такой родственник от близкого до дальнего. Может быть и сосед, с которым просто выпиваешь. Это тоже может быть кум.
Но слово кум имеет какое-то действительно родственное отношение? Вот что должен сделать я, чтобы стать кумом Даника, например?
Во-первых, должен быть крестьянином. То есть, и я тоже должен быть
крестьянином. Я должен крестить твоего ребенка. Вот смех.
Ты должен меня крестить, тогда ты станешь...
Что, правда?
Так, Наташа, мы тебя вызвали из Белоруссии.
Ну, что значит из Белоруссии? Я к крестьянству никакого отношения не имею. Так что...
Кум – это крест.
Что, правда? Ну, для меня все были кумовья, или как они еще называются, те, которые, с которыми выпить можно. По белорусским меркам.
Ну, вот что безбожие, до чего довело белорусский
народ.
Ну,
что сделать? Ну.
Даник, я не знаю, как ты выбирал свою ведущую, которая даже не знает слово, что такое кум?
Не знаю, я вообще сегодня разочарован, уже третий раз разочаровался.
Так, Наташа, тебе задание к следующему подкасту разобраться, что такое кум и доложить.
В письменном виде? Можно я нарисую?
Нарисуй, да.
Кума. Схема кума. И главное, 10 отличий кума от кумы.
Что-то у меня такое впечатление, что кума – это такой мужик с красным лицом, с животом и с бутылкой водки на столе.
На веселье. Похоже на украинское понятие. Вам не кажется, вот усы такие длинные, нет?
Нет? Про усы я не говорил ничего, кстати.
Кум – это русское слово, если я ошибаюсь. Но да? Я точно не понимаю.
Одним словом, если вот такой мужик с красной мордой скажет мне взять программиста на работу, возьму ли я его?
В этом конечно, вопросе. Возьмешь. Будет с кем выпить?
Да.
Чем не радость?
Во-первых, всегда свободен.
Ну да, вообще, если нужен собутыльник, надо брать кума или протеже кума на работу. Но есть одна проблема здесь, понимаете? Если я возьму протеже кума на работу, то кто-то же должен работать за этого протеже. А кто? Я
просто
что ли?
Кидаешь по работникам другим, что делать?
А работники, значит, дураки и не понимают, что я взял кума, а он ничего не умеет делать, так?
Да ладно, они же за зарплату работают.
Нет, ребята, я этого не понимаю. То есть, вернее, я понимал, как... раньше, но теперь оно как-то не про ханже. Не Нет. получится, мне кажется, у нас не получится. То есть, скажем так, может ли знакомый помочь с устройством на работу? Этот вопрос я бы сказал да. То есть, скажем, если у меня есть какой-то важный человек для меня, есть какие-то мои связи у меня где-то, что я могу сделать? Я могу сделать так, чтобы резюме вот этого моего протеже, скажем, оказалось там у кого-то на столе, чтобы его не выбросили, чтобы оно не шло в потоке и попало, скажем, случайно в мусорную корзину, а чтобы действительно добралось до того, кто принимает решение. Ну вот и все. А если потом этот человек приходит и на интервью ничего не показывает, его не возьмут только потому, что Будам, о, Будам, вы не слышали, это же Будам.
Нет, человек должен работать. Ты не понимаешь специфику. Вот ты не понимаешь самую соль, понимаешь, самую вот самый
ну, в чем
вот
здесь
проблема. Представь себе, что ты получил шикарный госзаказ. Ну, шикарный. Куча бабла. Оплачивают 20 человек, вот, полный рабочий день. И плюс еще. Да? И у тебя есть 3 человека, которые это прекрасно делают. Тебе надо набрать еще 17. Чтоб, ну, понимаешь, там вот щиты посылать, чтобы тебе денежки на счет каждый месяц приходили за них. Вот кого ты возьмешь?
Ну, то есть все равно я возьму, я понимаю, конечно, это понятно в этой ситуации, но в этой ситуации все равно человек должен, по крайней мере, быть в теме.
Ты ему объяснишь, что?
Ну, объясню, да, это правильно.
К интервью же можно подготовиться, значит, и так подготовиться.
Если у человека длинные, красивые белые волосы, там высокая грудь, не знаю.
Насколько грудь должна быть высокой, Даник?
Ну, если у тебя 17 свободных мест, то... можно договориться.
Что, на среднюю высоту. Тоже должно быть 17.
Ну, тем не менее, Даник, все же, есть у вас кумовство или нет при приеме на работу?
Есть.
Есть? В Германии?
Да.
Ну, расскажи, как это происходит.
Ну, вот на левые места очень с удовольствием берут родственников. Там, где не нужно ничего особого.
То есть у вас бывает это регулярно, ты хочешь сказать, что такие госзаказы и надо заполнить?
Нет, почему госзаказы? Не обязательно. Просто если, например, место, на которое не нужно особого уровня, да, где, грубо говоря, каждый справится, ну или почти каждый, то лучше возьмут родственника. Но это речь не идет на хороших местах, речь идет именно скорее о плохих местах.
Ну да, в принципе, да, я согласен. Если надо где-то набрать команду и показать количество просто, то, наверное, это имеет смысл. Вернее, наверное, это можно делать.
Да нет, я даже говорю о таких работах, как, например, уборщица и так далее.
Так и при всем плюс уборщица к нашему подкасту.
Ну, слушай, ну кумовство есть, он бы мог взять другую уборщицу, да? Например, в ту же IT-фирму. Наберет, например, свою тетю. Понимаешь?
Ты имеешь в виду с меньшей грудью?
Ну да, ну как бы да. Ну просто смотря какой уровень, понимаешь? Если смотреть на высоком уровне, то, естественно... это может быть только на чем-то левом, типа какого-то левого госзаказа, где все не продумано и заранее причинено на погибель. Если говорить о реальной жизни, то вот если работа левая, то почему не взять, например, своего родственника, который тоже с ней справится и при этом...
Да, я тоже с таким сталкивалась. Даже если плохо справляется, ну все равно держат, потому что родственники.
Ты имеешь в виду в Германии?
Да.
Мне кажется, у нас здесь это реже. Ну, наверное, где-то есть, но, в принципе, это реже. Без знания, образования и опыта, как здесь пишут в вопросе, не думаю, что это возможно.
Ну, представь себе, что какой-то магазинчик и мог взять, например, кого-то продавца.
Ну, опять, при чем здесь магазинчик? Магазинчик, конечно, это я понимаю. Мы говорим о программировании.
Без знания. Не, о программировании я не слышала.
Уж не настолько узкий. Конечно, программирование, кого ты возьмешь? Ты можешь взять только программиста, понятно, Пинь. То есть...
То есть, да, скажем, общий ответ нет.
Конечно.
Скорее нет, чем да.
Да.
У меня есть анекдот по теме. Ну, как бы анекдот из реальной жизни. Когда-то давным-давным-давно я устраивала, вернее, помогала организовывать офшорное предприятие в Беларуси. И тогда мы тоже набирали в Беларуси, как полагается, программистов, SAP-программистов. Вот, и я была как-то дома, и вот одна родственница меня что-то спросила вот по теме, говорит, а чего вы это резюме смотрите, людей приглашаете? Ведь столько же хороших людей без работы сидят, учителя, врачи. Ну вот это менталитет просто.
Да, из врача может получиться неплохой программист, я думаю.
Не, да, в общем, зачем приглашать на собеседование каких-то со стороны, когда столько хороших людей без работы?
Слушай, я знаю одного даже, ты не поверишь потом.
Кого?
Врача-программиста, который в клинике реально работал врачом, даже разведывал это самое отделение урологии, и при этом он сделал систему управления больницей параллельно.
Ну, отлично.
Ну.
Отлично. Давай дальше. Номер 3. Как проходят вступительные экзамены в вузы в ваших странах? Из каких этапов они обычно состоят? Есть ли различия между экзаменами для местных жителей и экзаменами для иностранцев? Входит ли туда сдача местного языка?
О, ну тут в турборежиме можно ответить. Я не знаю, Наташа, добавишь, если я что забыл. Угу. В Германии вступительных экзаменов практически не бывает. Принимают по оценкам за выпускной. Все, про этапы тоже отвечено, значит. Различия никаких нету для иностранцев, если признают их образование. Если не признают, тогда крышка. А сдача местного языка, нужен сертификат на знание языка. В Германии это стандартизировано, есть несколько стандартов, и нужно сдать экзамен по определенному стандарту. Если ты его сдал, ты получаешь сертификат и можешь поступать. Все.
Здесь в Америке тоже нет экзаменов. Идет набор в вузы по результатам так называемого SAT, Standardized Achievement Test. Люди пишут, ученики школ пишут эти тесты, и все это компьютеризировано, и любые вузы имеют доступ к этим данным. Вот, пишется у нас по 3 секциям, английский, математика и сочинение. В каждой секции 800 максимальный балл, и 2400 это максимум, естественно. Вот, ну и в зависимости от того, какой у тебя вот этот скор, сколько очков ты набрал в этом SAT, в старших классах, которые ты написал, ты подаешь в тот или иной университет. То есть идет конкурс документов. Единственное, что еще бывает в школах типа Ivy League, очень таких популярных и известных, могут сделать собеседование. То есть,
да, в Германии тоже могут.
У тебя был там счет там такой-то. По счету, по твоему тесту ты проходишь, но тебя могут все равно вызвать и с тобой поговорить, почему ты хочешь у нас учиться и так далее, и так далее. Ну, иногда это формальность, иногда неформальность, и бывает по-разному. Но, по сути, нет, вступительных экзаменов нет. Ну, я считаю, что это правильно, то есть это, наверное, уменьшает кумовство или непринятие вуза по каким-то другим признакам. Вот, экзамены для местных и неместных все одинаковые. Сдача местного языка, если ты уже здесь учился в школе, то никакого языка сдавать не надо. Если ты, конечно, здесь не учился, ну, правильно, если ты здесь в Америке не учился, а приезжаешь уже после школы и хочешь поступать, тогда нужно сдать. Это называется TOEFL, это популярный тест.
То есть по-немецки означает «черт».
Да. Ну и все. То есть экзаменов как таковых нет, где тебя могут срезать только потому, что им не нравится твоя форма или длина носа.
Как школу закончил, так и поступишь.
Да.
Кстати, Леня передает привет из этого, из Ирландии, и говорит, что Гиннес там нецензурное слово. Хороший, короче.
Да?
Да.
Понятно. Номер 4. Каково техническое оснащение сотрудников в ваших компаниях? Дают то, что требуется, или набор стандартный? Выписывают ли книги за счет компании, если требуется? Покупают ли лицензии? Насколько это зависит от должности? Ну, и кто начнет?
Ну что, я начну?
Давай.
У меня, значит, все Dell сейчас. 23 дюйма монитор. Quad-Core 3, по-моему, гигагерцовый. Книги какие угодно покупают почти сразу.
Ну, а
лицензия, тебе, все лицензированное.
Погоди, тебе их оплачивают? Вот ты купил книжку.
Мне их покупают.
Ну, то есть ты говоришь, вот мне нравится.
Я говорю, шеф, я хочу такую книжку. Через пару дней она приходит, все. И мне ее ложат на стол.
Понятно, лицензия есть. И, что такое, насколько это зависит от должности?
Ну, немножко, наверное, зависит, я полагаю. Просто, в принципе, когда всех, например, апгрейдят хардвер, да, то те, у кого, если у кого-то чуть повыше должности, они получают, конечно, первыми, а остальные чуть попозже. Но это не всегда так. Иногда некоторые вещи получают, например, те, кто больше хотел. У нас, например, некоторые вещи хотели SSD Винчестера, да? SSD. Это эти вот на флеше. И они получили, а я, например, еще жду.
Понятно. У нас тоже. В принципе, понимаете, техническое оснащение зависит от компании. Чем меньше компания, тем лучше оснащение. То есть, тем ближе работники к тому, кто дает оснащение, тем лучше, скорее. С другой стороны, иногда бывает, что работник сам не хочет оснащения. У нас есть такая интересная история. У нас в компании большинство людей имеют свои компьютеры фирмы Apple. Есть такая фирма. Вот. И вот у нас сейчас есть один парень, который сейчас работает на своем компьютере, а вот скоро у него начнется проект, и он пойдет в очень большую и престижную компанию. И он так грустно, в общем, меня спрашивал, ну, что меня там посадят за их машины? Нельзя, мол, со своей прийти. Он хотел бы с удовольствием, насколько я его понимаю, кстати, хотел бы с удовольствием прийти со своим MacBook'ом и работать там. Но, скорее всего, это там не разрешают. И там есть очень строгие требования по security в крупных компаниях. И ему выдадут что-то, какой-либо стандартный набор.
Мак у нас тоже не разрешает свой компьютер.
Вот. У меня один раз я был в компании, я был удивлен.
У нас нельзя. У нас принести можно, а всовывать в него кабеля или USB-приборы на работе нельзя.
Ну, ладно. Значит, скажем, в основном нельзя, это правда. Покупают ли лицензии? Да, покупают. Насколько это зависит от должности? Понимаете, если вы запросите какую-то лицензию, как-то, по-моему, в оригинальном вопросе было написано, допустим, 10 тысяч долларов стоит лицензия на что-то. Если она нужна для работы, то она будет куплена. А если просто ты хочешь поэкспериментировать с софтвером, который стоит 10 тысяч долларов лицензия, то, скорее всего, тебе ее не разрешат покупать.
Вот у нас сейчас как раз такая проблема. Но есть софтина, с которой мы хотим поэкспериментировать, и она стоит ровно 10 тысяч долларов. И мы вот пытаемся убедить продавцов, чтобы они нам продали ее дешевле. Потому что она вообще-то, у нее палитра цен начинается с бесплатной.
Ну,
вот там так. Почему-то 10 тысяч.
Выписываются ли книги за счет компании, если требуется? Во-первых, стало популярным вот что. Подписки на электронные вот эти библиотеки, типа Safari Books Online или еще какие-то там Books 24, что-то такое. Люди иногда имеют вот эти вот подписки и читают книги в электронном виде. В больших компаниях, если ты служащим работаешь, то, как правило, деньги возвращают. Ну, естественно, если ты покупаешь книги по специальности. Но не то чтобы прям как ты, уж ты уже не сказал, я сказал книгу и мне дают ее. Нет. Есть ограничения, и это не так уж прям много тебе выдают.
Ну, по крайней мере, обговорить это надо. Если хочется какая-то книжка, то какую-то книжку то обговариваешь, и, как правило, если она по теме и, ну, как бы хорошая, то...
Хочу Камасутру!
Ну, Камасутру, да, это надо. Это должно сидеть.
Кстати, монитор сейчас стоит на Камасутре.
На книге Камасутра?
Да.
Так это тебе, ну, если надо прочитать, что не надо снять монитор сначала?
Ну да, представляешь, как сложно, и так проблема. А тут еще монитор снимать.
Даник, это не путь к победе. Ты не освоишь.
Да, победа у нас не выложена, так сказать, приятной плиткой, а выложена скорее другими вещами.
Ну, что касается книг, я хочу сказать. Ребята, не ждите, пока вам оплатят книгу. Вы можете потерять настолько больше, если вы будете ждать. Я книги люблю, считаю, что книги программисты должны покупать. Не разу всем это говорю. Книга вам может сэкономить. Если в одной книге у вас было две страницы, которая была какая-то подсказка, которая вам облегчила нахождение решения, уже книга себя окупила 300 раз. Не надо говорить, вот я взял эту книгу, в ней было 500 страниц, а там в основном мне ничего не полезно было. Ну, если вам было две страницы полезно, посчитайте, сколько стоит ваш час рабочий и сколько стоит эта книга.
Книга сколько это хорошо. Сэкономили в вашем начале.
Да. Любите книги. Источник знаний. Книга – лучший подарок. Какие еще есть формулы? Чего я еще забыл?
Да, все нормально. Давай дальше полетим.
Еще была такая, если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь.
Я только помню, видишь, смотришь книгу, видишь фигу.
Да, ну и так тоже. Номер 5. Вопрос о поиске работы. Open source активность кандидатов в странах Бермудского треугольника. Это миф или реальность? Заинтересовавших резюме кандидата, вы ищете дополнительную информацию в Google и соцсетях?
Я... Да, ищем.
Да? Конечно, ищем.
Ну, и что ты находишь, Наташа? Ну-ка, приведи-ка примерчик.
Как мы бухали в прошлое воскресенье с пацанами. Вау!
Как правило, в картинках.
То есть вы ищете, да, когда вам приносят резюме чьё-то, вы сразу раз на Google?
Конечно, как? Сразу же, да. Первым делом.
Facebook тоже.
Да, я это правда. То есть будьте аккуратны, будьте очень аккуратны, с кем вы фотографируете, что вы пишете. Вы хотите быть cool там и написать, как вы вчера неплохо посидели. Но это вот неплохо посидели, удалить с интернета довольно трудно потом. Иногда бывает.
Поэтому у меня нет ни в одной социальной сети.
То есть мы даже не знаем, как ты вчера посидел, Даник?
Ну, вы никогда не узнаете, как я вчера посидел.
Ну, ты можешь нам рассказать?
Не могу.
Да, вообще, будьте осторожны. Все эти, значит, Google, казалось бы, бесплатный, на самом деле, не бесплатный. Он собирает море информации о вас для того, чтобы улучшить свой search, свой рейтинг того, что он показывает на первых страницах. И да, я тоже. Если ко мне приходит резюме, я смотрю, я делаю сразу же поиск. Двойные кавычки надо брать, имя и фамилию, чтобы это вот когда они рядом стоят, только вот эти вот, только вот эти данные приходили. И иногда находишь что-то интересное, иногда находишь вещи, которые, кстати, характеризуют лучше человека. Вот, например, вы, допустим, какие-то блоги, оказывается, у вас есть, которые вы не включили в резюме, вы технически писали что-то, вы где-то в форумах участвовали, программистских. Вот это, например, большой плюс. А если вы какие-то глупости писали, это может быть очень серьезным минусом. Open source активность кандидата. Значит, это миф или реальность, я не понимаю.
Важно ли это при выдаче должности?
Я не скажу, что это очень важно. Но если это есть, это плюс, действительно.
Ну, то есть, при прочих равных плюс, да.
При прочих равных это, конечно, плюс. Несомненно. Работают ли люди в open source? Конечно, работают. Ну, то есть, набирайте очки. Набирайте положительные очки в интернете, а не пишите там всякие глупости. Да, их читают. Понимаете, вы должны привыкнуть к мысли, я понимаю, что это очень трудно, но вы, когда человек молодой, особенно там, 22 года, 23, 24, 25, вы думаете, что об интернете знают только люди, которым 25 и младше. Вы думаете, что такие старперы типа меня, они уже полностью выжившие из ума, они даже не понимают, что ваше имя можно набрать в Гугле. Смею вас заверить, что представители нашего уходящего поколения тоже пользуются компьютером и неплохо.
Ребята, и... они какие сайты знают, вы себе не представляете.
Да, мы можем пользоваться. И как вам будет не горестно это признать, от нас зависит, брать вас на работу или нет. Это вот от нас, а вот от таких. Поэтому будьте аккуратны, не будьте придурками в интернете. Не надо, как вам сказать, не надо полностью быть развязанными для того, чтобы за эту секунду там кого-то удивить. Это все останется на очень долго. Ну, Наташа, хочешь что-нибудь добавить, как представитель поколения до 25?
Не, не хочу, потому что я не из этого поколения.
Ну, тогда после 40, как представитель.
И там меня тоже нет.
Так, ты понял, Даник?
Оказывается, это зависло посередине где-то.
Моя недюжинная логика. Как я, видишь, красиво отмел. Я
исключил.
Я теперь знаю, что Наташа от 26 до 40. До 39, вернее. Правда? Я замечал, меньше или равно, или больше. Теперь вы знаете все.
От 3 до 93.
Итак, номер 6. Как у вас с армией? Будет ли легче устроиться на рабочее место после прохождения курса молодого бойца? И стоит ли в нее идти вообще? Как она повлияла на вашу жизнь?
Замечательно повлияла.
Наташа, как на твою жизнь повлияла армия? У тебя были военные? пропустил.
Ну, подождите, я вспоминаю.
Номер 7, по-моему, номер 7 был полковник. Настоящий полковник.
Ну, да, дочь, моя, мечта, дочь, моя мечта быть женой полковника лопнула.
А было когда-то в молодости, скажи? Путешествия, нет, гарнизоны, нет, молодые нет, солдаты, когда можно работать?
Форма не особо прельщает.
А у тебя, Даник, был полковник?
Полковник? Я вспоминаю.
Или подполковник?
Я вспомнил анекдот.
Ну, давай.
Дочка приходит домой, и у нее это колготки порваны. И мама спрашивает: доча, как же ты порвала свои колготки? Она говорит: ну как об танк. Доча, где же ты взяла танк? Ну как где? На погонах.
Так вот. Значит, Даник, ты был в армии?
Нет.
У вас добровольно?
Нет.
Но тем не менее ты не был.
Да.
Ты не хочешь, тебе не нравится?
Я об этом не задумывался. Я точно не хочу, но я. У меня как бы, ну, скажем так, в Литве в армию надо идти, если ты не учишься в ВУЗе. Если ты учишься в ВУЗе, то в армию идти не надо. И если ты закончил армию, у тебя еще нет 26, то ты должен идти. Но после 26 автоматически все освобождаются. Я закончил ВУЗ в 24, до 26 я, по-моему, в Литву не ездил, и потом вопрос решил сам собой.
Понятно. Но у меня было тоже, у нас была военная кафедра. Правда, после военной кафедры у меня были 3-месячные сборы. Там нам потом сдали звание офицеров. Вот. Я отношусь к армии, то есть мне не нравится армия. Я бы не хотел, чтобы мои дети были в армии, хотя в Америке армия добровольная. Вот. Не считаю, что это полезно, не считаю, что это преимущество при приеме на работу. Скажем, если человек хорошо знает язык какой-то программирования, который мне нужен, и не служил, это явно значит, более важно, чем человек, который служил. Кто-то будет говорить, что там сформировали характер, не знаю, сформировали или надломили. Я не считаю, что это полезный опыт, поэтому считаю,
что... В армии это лучше, чем, например, в Америке сидеть на безработице или там торговать наркотиками, мне кажется.
Ну, тогда почему ты не скажешь, что идти в армию – это лучше, чем убивать людей? Причем здесь одно...
Идти в армию – это то же самое, что убивать людей.
Был вопрос конкретный. Является ли это преимуществом при устройстве на работу в IT?
Смотря на какую работу? А, в IT, да.
Ну, мы же у нас же IT-шный подкаст. У нас же не подкаст там о каком-нибудь там публичных домах. При устройстве на работу, я не знаю, полезно это или нет. В IT это не полезно. Это не лучше и не хуже. И никакие преимущества я, например, не отдаю. Как армия повлияла на вашу жизнь, ничего положительного в нем не вижу. Не вижу.
Я тоже ничего не слышала. Вот ни от кого в Германии, все, которые в Германии проходили военную службу, я ничего не слышала, что они каким образом, каким-то либо образом это подчеркивают, ну, что это повлияло.
Нет, это, конечно, либо... никак не повлияет, но если, например, брать всякие экзотические вещи, например, люди получают в армии дополнение к среднему образованию, там, техническое такое бывает, я видел таких людей, то это может, конечно, помочь, но это, скорее, меньше армия, больше техническое
конечно,
образование.
Конечно. Только потому, что человек умеет быстро бегать и хорошо стрелять, это не полезно в тех проектах, на которых я работаю. Вот и все. Не считаю, что это полезно. Лучше бы, чтобы вообще армии не было. Так, номер 7. Как в ваших компаниях реагируют на ошибки и недоработки сотрудников? А если эта ошибка вызвана недостаточным количеством входной информации, которую просто не хотят предоставить? Были ли в вашей практике ситуации, когда вас наказывали за неправильное выполнение какой-либо задачи?
Ох, серьезно, да?
Ну, наказывали тебя, Даня, говори правду.
Нет.
А стоило нет. бы?
Да.
Приведи пример.
Ну, там, не знаю.
Ну, ты там набедокурил.
Забыл что-нибудь там в репозиторию закинуть, а клиент после этого полдня не мог работать и ругался матом. Всякое было.
Тебя наказывали за это?
Нет.
А у тебя, Наташа, тебя наказывали?
Да, у меня был в самом начале, когда я начала работать, у меня был такой опыт, что как бы мне нужно было оценить задание, причем у нас был конкретный завал на работе, то есть работы гораздо больше, чем часов и людей, которые могут работу сделать. Вот. И я, так как опыта у меня было практически никакого, не смогла не оценить реально свои силы, не оценить реально поставленную задачу. Вот. Короче, полностью неудачное такое положение было. Вот. И потом мне это как бы после, где-то через полгодика вылилось в очень неприятную беседу с начальством.
То, что они уже ждали полгодика, означает то, что они были полными уродами.
Нет, может быть, это было на таких...
Специально инструментализировали. Конечно, инструментализировали это просто.
Ну, это, да, я... Дело в том, что любая неприятная ситуация – это все равно урок, и это какой-то опыт. Я из этой неприятной ситуации, я из-за нее начала читать книги по IT-менеджменту. И после того, как я прочла несколько книг, я поняла, что-то у нас не то с менеджментом. То есть я раньше это как бы подозревала, а я, после прочтения
книг… Нормальный ход. Послушай, Даня, как я это слышу. Mm-hmm. Значит, Наташу наказали. Вместо того, чтобы понять, что я сделал неправильно, она начала читать книги, чтобы понять, что менеджер сделал неправильно. И она поняла,
правильно все. Нормально,
что проблемы с менеджментом.
Лично мне нравится. Вот Наташа заработала позитивную галочку сегодня после форшмака и прочих.
Ну, форшмак – это явно неудача.
Да, форшмак – это ужас.
Неужели в Беларуси не едят форшмак?
Накажите меня.
Я не могу, это Даня только может. Ну, я не считаю, что, в общем-то, наказания особо работают. Бывают, конечно, проблемы. Особенно проблемы бывают в таких отраслях, особенно связанных с финансовыми. Там, конечно, ошибки могут дорого стоить. Но я, честно говоря, не знаю, прямо ли наказывают за вот такие ошибки. То есть, ну как, бывает, понимаете, всегда отвечает ваш руководитель. Если... Вас не научили, если вас взяли на работу, а вы делаете ошибки, такие, которые могут серьезно что-то повлиять, то главная часть вины на вашем руководителе, а не на вас. И поэтому, наверное, как-то рука особо не поднимается наказывать. Ну, а как можно наказать работника? Ну, нажал не ту кнопку, там, снесло там половину страны какой-нибудь. Такие ошибки. У нас таких ошибок редко бывает. Тебя не допустят туда. До того, как такой эффект ужасный произойдет. Программа будет тестироваться 100 раз. Ну, не дали вам информации, не предоставили. А вот здесь это интересный такой вопросик. Вот это такой момент, когда люди проявляют себя. Вот один человек, ему даешь задание, он там ткнулся там, к юзерам, которые должны были ему дать информацию, а они не дали. Он вернулся домой, ну, не дали, чем мне больше всех надо. Пошел работать дальше. А другой, скажем, такой же ситуации, с них не слезет, пока они не дадут. Причем, желательно, чтобы он не слазил так, чтобы начальника вашего не беспокоить, его не беспокоить. Ему дали задание получить информацию юзеров, как хочешь, пойди и получи. И вот тогда начальник это все видит. И хоть он, может быть, и не накажет первого человека, которому не додали, первый человек объяснит, почему он не сделал. А второй человек объяснит, как ему мешали, а он все-таки сделал. И это очень важно. То есть это как раз те маленькие моменты, по которым вы либо движетесь вверх по карьере, либо нет. Поэтому, если вы боитесь наказания, особо не бойтесь. Но желательно ошибки не делать, потому что за вами наблюдают.
Хотя в Германии есть поговорка, что не делать ошибки только тот, кто ничего не делает.
Ну да, это все. Поговорки такие так есть везде.
Все зависит от ситуации, от ошибки.
У нас моя любимая поговорка: don't give me problems, give me solutions. Ты у меня работаешь, не давай мне проблему, давай мне решение. У тебя проблема, пойди реши ее. Приди ко мне и скажи, была проблема, я решил, вот так решу. А каждый раз объяснять, почему у тебя это не получилось, это не ценная работа.
Нет, ты точно.
Ну, номер 8 зачитает Наташа.
Как в ваших странах со здоровым питанием? Есть ли эко-магазины, где можно купить чистые продукты, не только продукты, но и готовую еду из них приготовленную? Насколько они доступны простому программисту в ценовом сегменте? И как далеко они находятся? Хороший вопрос.
Ну, далеко это, наверное, как далеко холодильник у вас в квартире или как?
Не, магазины как далеко.
Ага.
То есть, насколько они распространены?
Возьмем простого программиста Наташу со скромной зарплатой. Доступно ли тебе помидорчик съесть какой-нибудь органический, экологически чистый?
Да, я их на балконе выращивала. Почему бы и нет?
Ну, это по бедности, я понимаю.
Ну да, от нечего делать.
Потому что программист не может пойти и купить, так что?
Не-не, это у меня от переизбытка. Тяга к земле.
Понятно.
Это белорусское наследие.
Ну,
это,
так я думаю, что бульбу ты тоже выращиваешь на балконе.
Это у меня планы на следующий год в ведерке. Да-да, планы класс, есть. Класс. Ну, к вопросу. Вопрос у нас, он как бы подходит к стране. То есть продукты у нас делятся на выращенные совсем экологическим способом, когда всю цепочку, начиная от земли и заканчивая, допустим, молоком, которое дает корова, включая там корма и злаки и так далее и тому подобное, вот это вот есть одна категория, когда оно полностью все экологически сделано. Вот. Вторая категория, когда только, по-моему, корма должны быть без применения пестицидов и без антибиотиков, допустим, если животные. Вот. И третья категория – это обычные продукты, там неизвестно что. И раньше, допустим, пару лет назад, вот эта совсем-совсем биокатегория, она была очень редкой в магазине. Сейчас она тоже есть, но сейчас она тоже редкая, но сейчас больше магазинов появилось, которые этим торгуют. Ну, или,
а
может,
ты имеешь в виду, если не секрет, какой именно стандарт? Вот под первый.
Ну, я не помню, какой он стандарт. Допустим,
только это к странным названиям таким, да?
Да, есть какой-то норма какая-то есть.
Да.
Вот.
Но это не био, да? Второе био.
Вот, а второе это вот у нас называется это био, и там, по-моему, только есть нормы по поводу кормления животных.
Нет, там тоже там очень много всего. Это огромное. Био это уже очень-очень много. А вот это первое это вообще что-то нереальное.
Вот это первое это вот что-то совсем дорогое, второе его можно купить в обычном супермаркете, в обыкновенном, но это настолько популярная отрасль сейчас, вот эту наклейку био получить. Что сейчас в нее включились, допустим, зарубежные импортеры тоже. Та же Бразилия, или, по-моему, Голландия. В Африке чего-то, или Голландия, это ИУ, я не говорю, ИУ это у нас как одна большая деревня, все кругом, как бы все из ИУ это не считается. А вот, допустим, то, что из Индии био поставляется, или из Африки, вот это вот уже для меня вызывает вопрос, насколько они действительно придерживаются этих норм. Скорее всего, получают только для наклейки. Как бы делают какой-нибудь показательный продукт, и потом это все как бы по старинке с пестицидами
совсем. Нет, этого не может быть. Био это очень серьезные аудиты постоянные. Это правда, это огромные аудиты.
Я думаю тоже, что поставьте себя на место, скажем, какого-нибудь там колхоза в Бразилии. Как вы думаете, насколько легко ему стать поставщиком в Германию своих товаров?
Био очень сложно.
Вообще. Это крайне тяжело.
Если, забрать это элементарно.
Если они уже стали, вот добились этого каким-то образом, может быть, через кума, кстати, то я думаю, они должны этим дорожить еще больше.
Это может быть, но дело в том, что проходят некоторые сообщения в прессе, что, допустим, там где-то не придерживались этих норм, и там где-то еще что-то не в норме. То есть это. Я, допустим, этому не особо доверяю. Как бы даже если там везде проверки и все такое, проверки там не круглый год и не каждый день.
Ну, они выборочно проверяют когда угодно. Они что-то найдут, будет дикий скандал, а тебя прикроют и тебя отберут био.
Я не больше знаю, помню, действительно ли это так, но.
Проверки действительно выборочно очень серьезно. Это главное.
У меня опыт со странами третьего мира, типа СНГ, и поэтому я знаю, что. Как если есть возможность как-нибудь обойти чего-нибудь, то ее все равно используют.
Они же в Германии проверяют. Они в лаборатории засунут, и они тебе найдут следы чего угодно в каких хочешь количествах.
Ну, это тоже выборочный повод. То есть, в принципе, вот эта вот средняя эта категория био, которая не совсем как бы непроверенная. Не 100% проверенная, а которая вот био широкого потребления, то она. Она не особо и дороже, как бы, обычных продуктов.
Ну, на среднем где-то на 30-100% дороже.
У нас тоже, у нас это очень популярно. И есть, они тоже придумали много разных слов. Органическое, это называется organic.
Ну, да, био – это то же самое, что у вас органик, наклейка.
Может быть. Иногда люди, производители пытаются придумать всяких много других слов. например, натуральный, natural. Там, допустим, курица natural, или там куры, которые бегали, там свободно травку клевали.
Натуральная кура.
Да. Никогда не будете писать, что там не было антибиотиков, что коровы ели там то, где не было добавлено антибиотики. Не были добавлены, скажем, в продукты MSG, там, продукты, уверенные добавки, которые улучшают вкус. Ну, это как в китайских ресторанах, но на самом деле они вредные какие-то. Или там что еще может быть? Ну, не знаю. Ну,
подожди, у вас есть такая наклейка, что типа, по-моему, USDA Organic или что-то такое?
Нет, USDA это просто, это любое, скажем, мясо должно иметь такую наклейку.
Ну, а Organic внизу?
United States Department of Agriculture, то есть Министерство сельскохозяйственной продукции. Но их мало, инспекторов, конечно, я допускаю, что там есть нарушения. Но это не про органическое мясо, допустим. То есть это все должно быть USDA. Там бывает второго сорта, первого сорта, там еще какого-то. Но это не связано никак с органик.
Не, когда стоит два слова, USDA и organic вместе.
Я не как-то их два этих слова не связывал, не уверен, что они связаны. Кстати, самое интересное, мне недавно рассказывал один владелец русского магазина, где продается сало. Я ему говорю, как интересно, откуда ты сало получаешь? Он говорит, с Украины. Я говорю, как они его шлют? То есть они что, кораблями его везут? Он говорит, ты что, это контрабанда. Говорит, ты не имеешь права привезти такие мясомолочные продукты в Америку. И на всех мясомолочных продуктах должны вот эти быть штампики на мясе, скажем, и там USDA. Вот. И я говорю, как же они сало это самое, тебе передают? Он говорит, посылками. Обычными почтовыми посылками. То есть человек из Украины отправляет посылки сюда. Конечно, он не заявляет, что там сало. Он там может писать, что там помощь там голодным детям Соединенных Штатов Америки.
Отличная помощь.
Там типа зимние вещи или что-нибудь такое. А тут сало. А этот мужичок по магазинам уже, ну я уж не знаю, сколько у него посылок должно приходить. Но вот так оно работает. Более того, потом, когда эти люди в русских магазинах выкладывают сало на эти прилавки, то их могут проверить и очень серьезно наказать за это.
Поэтому они сало не продают, а дарят. А клиенты в ответ дарят деньги.
Да. Да, органическое очень важно у нас. Многие, то есть мы стараемся есть, если можем, есть органическое. По ценам оно тоже процентов на 30-40, иногда вот 70% выше. Программистам это по карману все. Вот. Так что цена не останавливается. Если ты хочешь есть органическое, ты можешь...
А у вас есть супермаркет органический? Или только магазины?
У нас есть магазины органические отдельные, и в каждом супермаркете обычно есть отдел с органическими товарами. Поэтому насколько близко это находится это очень доступно везде. В плане, не надо этим никуда особо ехать. В любом супермаркете есть отдел с органическими продуктами.
А в Бремени сейчас, по-моему, 4 уже огромных этих вот таких вот супермаркетов. То есть органик, весь супермаркет большой, и все органик, абсолютно все.
У нас тоже есть такого плана. У нас есть, допустим, такая сеть магазинов, называется Whole Foods. Это там больше, наверное, органических продуктов, чем неорганических. Это большие супермаркеты.
Не, вот именно сейчас в Германии тенденция, что появляются супермаркеты, есть даже сети уже большие, в которых все органическое, абсолютно все. Даже соль почему-то они умудряются ставить на них.
Уже одежда стала органическая тоже.
Одежда, да, тоже футболки. Там, да, майки. У меня даже есть, кстати говоря, марка Polo, у меня футболки есть органика.
Ну и как ты в ней смотришься?
Замечательно.
Лучше, чем неорганическая?
Конечно, конечно. Ты что?
Она у тебя сделана из курей, которые паслись на травке?
Они, да, паслись на травке, бодали других курей.
А потом, видишь,
ты... Вели полноценную жизнь.
Да. Ну, одним словом, да, есть полезно, мы пытаемся есть органическое, если можем, и вам советуем. Программистам доступно. Номер 9. Наверняка вы много времени проводите в полетах. Расскажите, испытываете ли вы какой-нибудь дискомфорт при полете, или все проблемы идут от головы? И летать это так же просто, как ехать на автомобиле. Если был страх, как избавились от него?
Летать еще проще, чем ездить
на автомобиле. Да, ты летаешь часто?
Да, постоянно.
Ну, так расскажи, как ты избавился?
У меня не было никогда никакого страха. То есть я никогда не боялся летать. Дискомфорт у меня иногда бывает, что закладывает сильно уши при посадке.
А ты почему? Ты не боишься, я не понял. Все боятся, ты не боишься.
Я знаю, почему я не боюсь. Если бы я боялся, я тебе точно объяснил, почему я боюсь.
Подожди, а на машине ты ездить не боишься?
На машине я ездить больше боюсь, чем летать на самолете.
Вот, и со мной так. Ну. Странная вещь.
Почему? Ну. Это не странно, это нормально. Во-первых, если взять статистику, то количество людей, которые погибают в результате автомобильной аварии, значительно выше, чем количество людей, которые погибают в результате самолетных аварий. Это понятно.
На порядок.
Да. Во-вторых, я не знаю, как еще от этого избавиться, но если... Конечно, легко, если вы фаталист. Вот я, наверное, немного фаталист. Я считаю, что от меня не зависит, как я умру. То есть я считаю, что известно уже, где-то там написано, каким способом я погибну. И от того, что я буду избегать самолеты, я не думаю, что это станет лучше или хуже. Если мне суждено погибнуть в результате самолетной аварии, это произойдет. Так что что дергаться? Что себя нервировать без толку? Когда-то была такая пословица, типа рожденный повесится, не утонет. Что-то было такое. Кстати, суждено погибнуть в самолете, погибнешь. Не волнуйся. Релакс. Почему? Какой дискомфорт может быть в полете? Вы сидите в таком устройстве, мотовилка, как это сказать, в передвижном средстве, которое проверяется регулярно механиками, которые ведут профессионалы. Их два человека. Один заменяет второго, а потом есть еще и автопилоты.
Можно проверить, чтобы не было польских президентов прямо с вами.
Да, ну это бывает, слушай, это бывает несчастный случай. Ну так что, вообще не ходить, а вы не боитесь ходить по улице, потому что вот недавно кому-то там упала сосулька на голову. Ну так что?
А не, ваших... ну я имел в виду то, что если как бы заранее настроиться на поражение, то можно и проиграть. То есть если там орать пилота, чтобы он садился, хотя садиться нельзя, то шанс, что будут проблемы, очень высокий.
У нас когда-то, я еще помню, учился в институте, и мы летали из Киева в Ростов. И там у меня был один такой приятель, вот, и он сидел в самолете, а рядом сидела какая-то девушка, ну, он, естественно, к девушке стал. Девушка ему говорит: посмотри, там на крыле там какие-то искры. А он ей так: девочка, это курс физики за 5-й класс школы, средней школы. Это статическое напряжение, это поэтому искры. В общем, когда они сели, там уже были все скорые помощи, там какой-то мотор, оказывается, горел. И они чудом вообще сели. Вот, там поздравляли пилотов, да. Ну, это бывает настолько редко. То есть думать об этом даже. Ну просто, ну, понимаете, я не могу сказать, что это глупо. То есть у каждого бывают какие-то свои причуды, но бояться летать нет оснований. Вы садитесь в такси, к примеру, вы садитесь кому-то там, вас подобрали в машину на дорогу. Вы его знаете? Может быть, он вообще третий день вообще на дороге. Этого вы не боитесь? Почему? Только потому, что машина колесами стоит на земле? Да он вас может в смятку разбить, если вы сидите в машине. Так уже этого боитесь? В самолете практически вероятности, ну, никакой, что вы погибнете. Настолько она маленькая, что можно пренебречь. А, кроме того, если вы действительно погибнете, то это будет настолько быстро и безболезненно, что опять нет смысла бояться. Помните песню «Если смерть, это мгновенная, если рана небольшой, смерть будет мгновенная». Не переживайте. Как я успокою?
Отлично.
Поехали дальше. Номер 10. Я студент-программист, работаю на первом месте уже больше 2 лет, уперся в потолок развития. Вот это интересно. Где-то потолок развития, мне непонятно.
Они все время упираются. Что-то.
Где-то потолки, да. Месяц назад нашел 3 компании, которые с руками и ногами... Тоже интересно, берут его.
То есть, остальные органы нет?
Нет, обычно, знаешь, когда берут в компании, говорят: мы тебя берем, но без рук и без ног. А вот это я беру и с руками, и с ногами, и даже и денег, он пишет, дают в 3 раза больше. Вот это удача, я считаю.
Они не органами торгуют?
Может, действительно, приходишь на интервью, так и раздеваешься. Ну, что вам нравится там? Филейную часть хотите? Берем. А кстати, на эту тему анекдот. Украинский такой есть. Знаешь, приходит, опять же, кум. Кум до кумы. Приходит там в селе, а у него в огороде свинья бегает. Вот. и у него две задние ноги нормальные, а две передние на протезах. Она говорит, кум, это шо це вы? Чё це у вас? И как это свинья, я уже забыл. Свинья, вот такого на костылях. А тот говорит, а шо я? Шо я, зверь, говорит? И ну, захотелось холодчику, так что убивать свинью из-за этого.
А я знаю другой вариант.
Какой?
Я знаю вариант, что, слушай, а чего? Не, короче, вот этот чувак сидит, и свинья к нему подходит. Он ее так обнимает и говорит тоже куму. Говорит, знаешь, чувак, мне вот эта свинья, она мне жизнь спасла, ты себе не представляешь. Я тонул, она подбежала, я схватился за рыльце, она меня вытащила. Говорит, да, круто. А что у нее, говорит, протез? Ну, говорит, ну что ж, не с голоду умирать теперь?
Ну, это другое. Мне нравится больше про холодец. Что, говорит, я зверь, мне только холодца захотелось поесть. Так, да, так, проблема, я не знаю, он пишет, этот человек, проблема, я не знаю, как сказать начальнику, что я ухожу, ведь на мне завязана куча проектов, и мы в хороших отношениях. Как это сделать все мирно и без обид? Ну-ка, ну, Саша, вот если ты будешь уходить, а тебя будут брать с руками и ногами.
Не, мне лучше без этой формулировки.
Ну, так она меня... Как ты это сделаешь, мирно и без обид?
Ну, во-первых, я скажу, что хочу сменить обстановку, что у меня появилось предложение, с которого я не хочу отказываться, мне это очень интересует. Мне очень нравилось работать у вас на предприятии, в вашей команде, и начальником своим я была все время очень довольна. Но настало время уходить, так что извиняйте. Увидимся в следующий раз.
То есть у тебя нет никаких угрызений совести, ничего совершенно?
Ну, там, где начинаются деньги, там не должно быть никаких
угрызений. Заканчивается угрызение.
Я не думал, что ты такая продажная. За эти денег ты готова бросить проект?
Любимый начальник.
Дело в профессиональном отношении к работе.
А профессиональное значит, что я имела вас всех в виду?
Нет, ну я же не так сказала.
Ну, а ты предупредишь заранее или просто завтра не выйдешь на работу?
Ну, во-первых, у нас это обговаривается в контракте. То есть сроки, увольнения. Ну, вот, допустим, сейчас у меня тоже за месяц, а раньше было у меня за 3 месяца к концу квартала. То есть, в принципе, когда я собиралась увольняться, да, у меня где-то было полгода. Ну, все равно, как бы, если нормально объясняешь, что вот так и так.
Не понял, какие полгода?
Есть хорошие...
О чем вы говорите?
3 месяца до конца квартала, в худшем случае полгода. Если ты, например, квартал, ты можешь за 3 месяца уволиться к концу следующего квартала.
Я то есть в лучшем случае, давай еще раз.
Если ты 1 июля спешил уволиться.
Так.
Угу. 1 июля. То есть до конца следующего квартала не 3 месяца уже, а только 2 осталось, да? И ты можешь уволиться только к концу следующего квартала, значит, в конце декабря.
Ничего себе. А может
тебя ждать? У меня было то же самое, ровно то же самое.
Может, тебя не будут ждать на новом месте столько?
Все, значит, ты его просто... Или ты должен нарушать контракт, а они на тебя могут подать в суд.
Ничего себе, у нас такого нет. У нас типичная практика 2 weeks notice. За 2 недели делать предупреждение, и все.
В Германии месяц. Стандарт. По-моему, даже по закону месяц, даже если ничего не говорит.
Ну, одним словом, я, конечно, не такой уже прямо бездушный человек, как Наташа, которая за деньги готова продать начальника. Но хочу сказать, что
я готова купить.
Купить начальника.
Хороший начальник дорогого стоит.
Это правда. Значит, ну, хочу вам сказать. Вы, мне кажется, этот человек, студент-программист особенно, вы на себя очень много берете. Всегда. Почему-то вы считаете, что на мне, вот он пишет, на мне завязана куча проектов. То есть этот мальчик считает, что вот он уйдет, и мир обрушится. А я хочу сказать, как начальник, не ваш начальник, но есть еще такой же мальчик с такими же skills, как у вас. И если вы предупредите меня заранее, за 2 недели, то мир не обрушится. И вот эту я аккуратненько развяжу вот всю эту кучу проектов, которые на вас завязаны, и подвяжу его на другого человека, который придет на ваше место. Поэтому в этом плане не надо волноваться. Дальше, надо предупредить начальника, конечно, будьте профессионалом. Я не знаю, какие у вас в вашей стране порядки. У нас, я говорю, за 2 недели, там, вот, у Даника, допустим, за месяц Но вы должны предупредить.
Студенты могут идти в любое время.
Вы должны предупредить, что так и так. У меня есть работа, которую... Как вот Наташа правильно сказала. I got an offer, I can't refuse. Я получил оффер, от которого отказаться я не могу. Тем более вы пишете в три раза больше. Почему вы должны отказываться? Это ваша возможность, opportunity. Но надо, конечно, быть порядочным по отношению к тому месту, где вас кормили и поили там какое-то время. Хуже, лучше, вас это устраивало. Поэтому всегда предложите, если действительно на вас завязаны эти проекты, вы можете сказать, что так и так, я ухожу, и там через две недели, к примеру, я понимаю, что на вас завязаны проекты, и если вы не сможете найти быстро другого такого же специалиста с такими же skills и знаниями, то, пожалуйста, можете на меня рассчитывать. Я хотя и буду работать на новом месте, но, скажем, я вам готов 20 часов в неделю, я вам обещаю. Я буду помогать вам или довести проект до конца, или передать, обучить кого-то другого, кого вы скажете, но я не брошу и не поставлю вас в нехорошую ситуацию. Вот это хороший очень уход. При этом...
20 – это мощно.
М?
20 часов – это мощно. Если ты на новой работе работаешь 60...
Время, не все время, но вот ты уходишь.
Ну, ты должен на новой работе вначале дать все 100, а если ты еще на старой работаешь 20 часов в неделю, мне кажется, это перебор.
Ну, well, я считаю, что так
правильно. Могу помочь, объясни что-нибудь по телефону, 20 часов я бы не призвал.
Ну, хорошо, не 20, но 10, но быть человеком надо, понимаете?
То есть это да.
Не подставлять начальника. Кроме того, вы будете очень удивлены, но мир этот настолько маленький, где мы все крутимся, когда мы ищем работу. И... А вдруг вам придется опять вернуться в это же место? Через месяц, и может, вас опять обратно заберут с руками и ногами и сделают идут те же дела.
Нет, стопудов, но надо, конечно, все равно сделать хороший трейд-офф, так сказать. То есть я бы, например, 20 часов никогда не предложил, потому что есть. Ты же не знаешь, что тебя ждет на новом месте, да? Там, может, придется вначале прямо вот руками, ногами и зубами драться за то, чтобы войти как-то нормально в команду и взять задание.
Ну, я не знаю, что ты так прицепился к этой цифре 20. Ну, значит, будет 10.
Это много, блин. 20 часов.
Ну и опять же, я тебе не сказал, что ты... это будет оплаченная работа, между прочим.
А, нет, у нас нельзя такое.
Ну как нельзя?
Нельзя.
Что, у вас...
Я пытался, но оказалось, что это делать нельзя.
Ты не можешь работать в двух компаниях?
Нет.
То есть ты не можешь в свои выходные дни работать на меня?
Да, не могу. Я хотел немножко помочь старой компании.
Да, прекрати. Ты можешь стать фрилансером и через какие-то фрилансовые сайты у меня работать?
Нет.
Хоть сейчас?
Нет.
Ну как нет?
Нет. Ну нет, потому что нет, я пытался, чего только не делал. Оказалось, что ничего нельзя. Во-первых, ты должен получить разрешение на новой фирме официально, неважно по какой схеме ты работаешь на старой, что она разрешает тебе какой-то контингент, даже хотя бы час в месяц работать на старой.
Как я рад, что я не живу в Германии.
Да, и вот это уже, я пошел к своему начальнику и говорю, дайте мне разрешение. Они говорят, нет, не хотим.
Одним словом, ребята, не нервничайте, уходите мирно, без обид. Соблюдайте, дайте заранее предупреждение, и начальники вас поймут. Но сделайте так, чтобы бизнес особо не пострадал, если это возможно. И последний вопрос на сегодня, номер 11. Как побороть свой страх ходить на интервью? Я в технической части прохожу интервью, уверенно, наверное. Работаю уже 5-й год на первой работе. Хотелось бы сменить обстановку, но пугает прохождение интервью. Как быть? Как настроиться? Как подготовить себя морально? Даник, давай.
Я вот вообще не понимаю, почему, как можно бояться проходить интервью. То есть это же абсолютно занятие ни к чему не обязывающее. Это же не то, что там что-то вот решается жизнь и смерть. Если у тебя есть работа, ну пошел на интервью. Вон Леник из Лондона постоянно ходит на интервью. Я с ним как не говорю, он все время был на интервью. Просто как спорт. Для своего собственного удовольствия. Пошел, посидел. Я тоже так делал, кстати говоря. После того, как свою работу первую получил, я, по-моему, еще на 4 интервью сходил. Просто так.
Ну, вообще, совет это правильный. Я тоже уже, кажется, писал подкасты на эту тему много раз. Искать работу надо постоянно. То есть не потому, что вы хотите уйти, а потому, что вы хотите проверить себя. Что может оказаться? Может оказаться, что вам недоплачивают, а может оказаться, что вам переплачивают. Что вы настолько слабенький, что будете сидеть тихонько и молиться Богу, что вам вообще такие деньги платят. А может быть, наоборот. Мы не знаем, и вы не знаете. Чтобы это узнать, надо ходить. Более того, если вы боитесь ходить на интервью, это самая идеальная ситуация. Ходить на интервью, когда вы не ищете работу. Вот сейчас у вас то, что вы сидите на первой работе 5 лет, это ужасно. Это грубейшая ошибка. Ну, конечно, бывают исключения, но, скорее всего, вы не исключительные случаи, иначе бы вы не писали эти вопросы. Первая работа должна быть, мне кажется, больше 2 лет сидеть нельзя. Потому что первая работа, вы не знали, что вы хотите, чего стоите, что вам нравится. За 2 года, я думаю, вы уже поймете. Но 5 лет сидеть в одном месте на первой работе, не на последней, а на первой, мне кажется, это неправильно. Если вы будете ходить на интервью, когда вы не ищете работу, стресс этот уйдет, он снимется. Вначале, и не бойтесь провалить интервью в этом случае. Провалить, я имею в виду.
Если иди и провали просто.
Иди и провали.
Специально.
Рассматривайте интервью как бесплатные уроки по программированию. Подумайте, вы пойдете куда-то, с вами будет разговаривать полчаса человек, который, скорее всего, ну и чаще всего сильнее вас технически. Он вас послушает бесплатно, даст вам советы, и вы бесплатно поймете, какие у вас слабые места. Скорее всего, вы почувствуете, где вы не ответили нормально. Разве за это нельзя сказать спасибо? А чего тут бояться? Вы говорите, я в технической части прохождения интервью уверен. А почему вы уверены? Если вы не проходите интервью, как вы можете быть уверены? Подумайте, это возможность вам проверить свой технический уровень.
Я могу рассказать смешную историю из моей собственной практики. Когда я уже получил первую работу, меня пригласили на интервью в район НРВ, как это? Короче, Нижний Рейн-Вестфалия. Это центр Германии, и там уже тогда жил мой брат в Бонне, недалеко. И я уже как бы подписал контракт, но я все равно поехал, чтобы на брата навестить на халяву, потому что у нас интервью, как правило, оплачивают поездку. Я тогда был очень наглый, молодой и очень наглый. И думал только о себе. Я поехал туда, и там была фирма, я даже не помню, честно говоря, чем она занималась, но у нее был какой-то гигантский софт, и его нужно было с Дельфи перевести на Яву. А как раз это был как бы кусок моего диплома, мой огромный проект с Дельфи перевели на Яву. И я поехал на это интервью, и я вот помню один эпизод, как бы, я особо больше ничего не помню. В конце интервью эти ребята, которые меня интервьюировали, это были хозяева этой фирмы, да? Они сказали, слушай, говорит, вот мы голландцы, да? Оба. И мы, честно говоря, вот в Германии не любим. И вот мы хотим тебя спросить, вот что ты вообще решил поехать в Германию? И как ты собираешься оставаться? И вообще, ну вот что ты в Германии делаешь вообще? Я думал, говорю, да, слушай, вот сейчас вы мне когда спросили, я подумал, думаю, что надо сваливать отсюда. Спасибо, что вы заставили меня об этом задуматься.
Да.
И все.
Наташа, что у тебя? Ты приходишь легко, тяжело, боишься, не боишься?
Я не боюсь совершенно. Нет, наоборот, у меня это спортивный интерес. На интервью ходила, когда я ходила на интервью, я ходила с удовольствием. Я еще и подготовила, как бы, после, наверное, первых 3 интервью я себе начала еще готовить всякие показательные материалы, типа там распечатала всякие, как бы, карту моих знаний и по датам в цветном формате. То есть для меня это было такое развлечение пойти, рассказать, какая я хорошая, и послушать, что они мне там скажут. Вот. Это тогда я была такая наивная, что это, что каждый идет на интервью, рассказывает свою историю. После того, как я это... После своей первой работы у меня наивность это прошла, и я решила, что надо к интервью все-таки готовиться посерьезнее. Не только как бы ходить и рассказывать какой-то весь из себя, а все-таки заниматься зондированной обстановкой и смотреть, чем занимается предприятие и какие у него нужны, и зачем тебя туда берут, возможно, или зачем они тебя хотят, для чего, что у них горит и так далее. Вот. А так страха никакого.
Я думаю, что может быть еще как такой рецепт побороть страх – это больше выходить на публику. Я имею в виду даже виртуально. Например, начать писать блог. Если вы начнете писать блог, вы начнете больше общаться с людьми. То есть, когда человек боится интервью, скорее всего, этот человек, он находится в каком-то замкнутом пространстве большую часть времени. То есть, скажем, вы сидите у себя за компьютером, с утра до вечера никого особо не видите, круг вашего общения 2, 3, 4, 5 человек, и все. То есть, поэтому, может быть, вы боитесь выйти к другим людям, которых вы не знаете. Вам наиболее комфортно с теми, которых вы знаете. Попробуйте начать писать блоги какие-нибудь, технические или там про птичек, про фотографии, не знаю, что вас интересует.
Подкаст.
Да, подкасты начните записываться. Ну, допустим, блоги, к примеру, это проще. Пишите что-нибудь, и вам начнут писать комментарии. А люди жестокие, вы не представляете. Вам будут пытаться вас уколоть, обидеть, унизить. Да, Даник?
Только так и пишут.
Природным этим самым подходом.
Тут на Наташу наезжали, помнишь, вначале особенно?
Да-да.
Взяли там, то есть... Я уже даже ей как-то написал, ты, мол, типа, не волнуйся, я хотел ее подбодрить, но что мне Наташа ответила?
Наташа ответила, я когда-то была в ЖЖ.
Что, да, то есть мы это все уже проходили.
Да.
Поэтому это очень полезно. Действительно, вас начнут обижать комментаторы, а вы их попробуйте посылать, попробуйте научиться не обижаться, попробуйте утолщить свою кожу, если так можно сказать.
Жирная кожа, лучший друг.
Человека, да.
Человека, да.
И перхоть Толст. Тоже, Даник? Перхоть?
Перхоть, конечно.
Это класс.
Перхоть – это как метод мимикрии.
Целлюлит.
Ты прям тряхнул головой и скрылся.
Да.
В облаке перхоти.
Значит, одним словом, выходите на люди. Виртуально, по крайней мере. Попытайтесь научиться не бояться комментаторов. Общаться с многими людьми. Чем больше людей у вас в круге общения, ну, тем легче вам будет общаться с чужими людьми. Ну что, мы всех удовлетворили, как вы считаете?
Ну, не знаю, не знаю. Надо провести опрос.
Ну вот, на следующий сбор тем будет комментарий. Кто-то будет наезжать, кто-то будет недоволен, а мы будем не обращать внимания и гнуть свою линию, как мы делали это и раньше. Так?
Да.
Да.
Пока желание есть и удовольствие получаем от подкаста.
Конечно.
Вперед.
И никто нас не остановит. Ну, а если остановят, так это действительно потому, что желание пропадет. А не потому, что какой-то козел написал какой-то комментарий. Они же это делают, чтобы себя, в общем-то, показать больше. Ну, ладно, это уже совершенно другая тема.
Да, вы лучше пишите хорошие вопросы и слушайте наши подкасты.
А мы вам выдадим хорошие ответы на ваши хорошие вопросы. Даник, обещаешь?
100 пудов.
Да. Ну что, скажем до свидания? Ну-ка, кто первый скажет до свидания?
Кто ты победил? Пока-пока!
Счастливо!
Счастливо! Будьте здоровы, ребята! С вами был Бермудский треугольник.